«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. На парламентских выборах на Украине после подсчета 60% поданных бюллетеней лидирует Народный фронт. Премьер-министр Яценюка – почти 22% голосов. За ним идет блок Порошенко – около 20,5%. Также в Верховную Раду проходит объединение «Самопомощь», оппозиционный блок, радикальная партия Олега Ляшко и батьковщина Юлии Тимошенко. Каков выбор Украины? Избрание Верховной Рады и будущее российско-украинских отношений мы сегодня обсуждаем с общественными активистами Виктором Гержовым, украинским журналистом, и параллельно председателем избирательной комиссии при посольстве Украины в Москве. Добрый вечер, Виктор Григорьевич.
Добрый вечер.
И Олегом Кудриным, литературоведом, общественным активистом. Добрый вечер, Олег.
Добрый вечер.
Виктор Григорьевич, каковы итоги дня голосования, прошедшего на вашем избирательном участке?
У нас вчера состоялось голосование по выборам народных депутатов Украины. Все прошло очень спокойно, без эксцессов, без нарушений законодательства и порядка голосования. Был обеспечен достаточно высокий уровень безопасности на внешнем периметре, который обеспечила полиция и ОМОН, и также службами собственной безопасности пограничников на территории участка. Всего проголосовало 536 человек. Вот. И, честно говоря, неожиданным был итог после подведения итогов. Первое место с большим отрывом заняла партия «Самопомощь». На втором месте оказался блок Петра Порошенко. И на третьем месте партия «Народный фронт» Яценюка. Было у нас несколько наблюдателей. Два человека было от парламентской ассамблеи ОБСЕ. И два наблюдателя представляли Всемирный конгресс украинцев. Замечаний нет, отзывы хорошие. Было очень много журналистов. Вот если сравнивать с прошлой президентской кампанией, было больше журналистов значительно, была явка выше. Если сравнивать с парламентскими выборами 2011 года, также была явка выше. Вот. И, в общем, я лично в целом удовлетворен итогами этих выборов.
Спасибо тогда, спросим Олега. Чем вы объясняете вот такой процент, 53% явки на эти выборы?
Ну, мне кажется, что это объясняется тем, что выборы, конечно, не идеальны, но смотря с чем сравнивать. Они не идеальны по сравнению с западными выборами, а по сравнению с теми выборами, что были в Украине предыдущие 23 года, исключая последние президентские, они, конечно, намного честнее, более прозрачные. Здесь нету того сумасшедшего админресурса, сумасшедших каруселей, приписок и вбросов. Вот. И в связи с этим резко понизилась посещаемость также, мне кажется. По сравнению с президентскими выборами, во-первых, когда нету одного узнаваемого лица, лидерские партии, конечно, остаются, но они тоже частично потеряли популярность, и люди на парламентские ожидаемо приходят в меньшем количестве.
Давайте дадим слово нашему гостю Мустафе Джемилеву, лидеру Меджлиса крымско-татарского народа и пятому номеру в списке блока Петра Порошенко. Добрый вечер, Мустафа. Скажите, пожалуйста, вы расцените как успех результат вашего блока? Вам слово.
Ожидали, конечно, чуть больше, но перемены. Я очень хотел, конечно, чтобы было больше, тем более, что еще один представитель крымских татар, он идет там 71-м. Похоже, что он не пройдет. Ну, посмотрим. Пока еще окончательно непонятно, сколько у нас. Вот такая ситуация. Но плохо то, что не было как-то организовано участие в выборах с оккупированных территорий. Те люди, которые с большим трудом выезжали на материк, там, а им не смогли проголосовать, потому что им говорили, вам надо было раньше прийти, зарегистрироваться. Это значит, человек дважды должен пересекать эту границу, дважды подвергаться унизительным обыскам, допросу для того, чтобы проголосовать. Можно это было как-то упростить, а, к сожалению, это не было сделано.
Какова программа примерно вот экономической хотя бы ваших единомышленников, вашего блока, Мустафа? Напомните нашим радиослушателям.
Ну, в экономических вопросах я не очень-то разбираюсь, но то, что будут приниматься все законы, направленные на евроинтеграцию, евроатлантическую интеграцию будет, я думаю, без большого усилия приниматься, потому что блок будет политических партий, которые ориентированы на евроатлантическую интеграцию. В этом плане мы спокойно, я думаю, то, что необходимо для этого. Конечно, хотелось бы, чтобы было конституционное большинство, чтобы можно было вносить изменения необходимые в Конституции. Ну, посмотрим, может быть, сможем как-то договориться с остальными тоже.
Спасибо. Напомню, что у нас с нами на прямой связи с Украиной был Мустафа Джемилев, лидер Меджлиса крымско-татарского народа, пятый номер в списке блока Петра Порошенко. Вопрос Виктору Гержову. Как, по-вашему, вот, скромный результат, показанный этим блоком, может, связан с тем, что вот крымских татар ведь отрезали от выборов, как сказал Мустафа, они остались в Крыму и не проголосовали?
Ну, собственно, да. Так и можно оценивать. Возможности не было, в первую очередь, технической. Как мы слышали, что пересекать границу и голосовать на каких-то избирательных округах, скажем, Херсонской области близлежащей, это было сложно. И, конечно, мы видим, что были препятствия со стороны России. Вот. Но, тем не менее, я думаю, Украина должна поддерживать и дальше вести линию на поддержку крымских татар. Вот. И поддерживать их в их стремлениях, чаяниях и интересах, вот, возможно, о создании автономии национально-культурной. Что будет, посмотрим, конечно, но пока они находятся в очень сложной ситуации. Это очевидно.
Да, Олег, как вы считаете, вот это ложное положение попали крымские татары, что они теперь оказались на дважды оккупированной территории?
Ну, крымские татары, конечно, это трагедия. И при том, что сейчас я слышал о том, что дана директива в Крыму, как сказать, уменьшить взяткоемкость, что там спецслужбы сейчас чиновников в том числе запугивают о том, что повышенная угроза взяток, что наведут порядок. Есть сообщение о том, что крымским татарам разрешат оформить те самозахваты, которые у них были и так далее. То есть попытка, ну, в хорошем смысле или не в хорошем, купить их на это, но, конечно, то, что партия, которая там сейчас стала Единой Россией, изначально была достаточно жесткой русской националистической партией, ну, в смысле, аксеновской, это все сказывается, и у них старые отношения и старые комплексы. Я хотел бы еще два слова о блоке Петра Порошенко. Его такой невысокий результат, есть ряд факторов, которые негативно сказался. Это хоть и проевропейское, но то, что в украинской политике называется «широкая коалиция», слово, набившее оскомину, и тем не менее сейчас присутствующее. В связи с этим там включались многие представители старой элиты, в связи с этим шли на сговор по ряду участков, в том числе у нас по Одессе, по Одесской области, когда представители старой элиты не выдвигали им достойных участников. И это у людей, которые потенциально были готовы за блок Петра Порошенко голосовать, конечно же, очень негативно сказывалось, при том, что в Украине не бывало свободы СМИ, и это конкурентами тут же широко освещалось. Это одно. А второе, конечно же, дело Иловайска и дело бывшего министра обороны Гелетея, который замечательный начальник службы охраны, но в этой ситуации это какая-то невероятная трагедия. И в условиях перемирия, в день выборов, допустим, сообщение, что недалеко от городка Смилы 31-й блокпост заминирован в окружении, 50 человек 3 дня без воды, без еды еле ходят. И вот эти сообщения накануне выборов и в день выборов, естественно, они откусывали также. А те люди, которые привыкли голосовать за власть, и те чиновники, которые колеблются между властью, второй блок, в котором премьер-министр и спикер Верховной Рады, они его тоже воспринимали как провластный. Вот. И в связи с этим вот так вот голоса перераспределились достаточно сильно в ту сторону.
С нами на прямую связь вышел Вадим Рабинович, политик, президент Всеукраинского еврейского конгресса, 4-й номер в списке оппозиционного блока. Добрый вечер, Вадим Рабинович. Как вы оцениваете результаты прошедших выборов?
Добрый вечер. Ну, знаете, двояко, конечно. С одной стороны, Это очень неплохо, что мы прошли в парламент с результатом 10%, при том, что 4 миллиона таких вот достаточно потенциальных наших избирателей не голосовали, при том, что явка на Востоке в 3 раза меньше, чем на Западе. Тем не менее, мы не просто прошли в парламент, я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что в ключевых городах, таких как Харьков, Одесса, Днепропетровск, еще 2, мы заняли 1-е место. То есть вот опять прочертилась та же линия, когда, наверное, надо нам искать какую-то среднюю позицию. С другой стороны, я думаю, что я не согласен с... Вот я сейчас слушал, что были честные, самые чистые выборы. Я думаю, что это люди живут в другой со мной стране. Выборы были грязные, выборы были, очень, мерзкие, потому что столько гадости, сколько я видел на этих выборах, я не видел раньше. Тем не менее, они состоялись. Тем не менее, я думаю, что надо дать шанс любому абсолютно правительству 100 дней какое-то, чтобы они попробовали что-то сделать, потому что, к сожалению, предыдущие их экономические, в первую очередь, экономические, потому что выборы закончились, а теперь пошло уже не соревнование лозунгов, да, а соревнование экономических идей. Вот теперь вот те лозунги, которые были, пусть применят в жизни. Они, к сожалению, боюсь, что не работающие.
Вадим Зинович, а как вам, насколько убедительно кажется утверждение кремлевской пропаганды о том, что националисты подмяли под себя всех там честных политиков, а на самом деле вот вас-то избрали, а я так слышал, что у националистических партий пока даже недостаточен для прохождения в парламент процент.
Смотрите, давайте я еще раз скажу то, что говорю уже последние полгода. Я выиграл на президентских выборах больше голосов, 406 тысяч украинцев, больше, чем все, которые есть там националисты. Я с оппозиционным блоком набрал больше, чем все эти партии. Это все правда, это все есть, и никакого здесь опасности нет. С другой стороны, я вам скажу, что я вчера был на завершающем ток-шоу, у Шустера такой у нас есть, и пришли представители новых батальонов, прошедших парламент, и они говорят о том, что да, мы пришли, нам не нравится этот новый парламент, мы сейчас поменяем его, мы сейчас развяжем какую-то внеконституционную чистку парламента. Сегодня тот же Ярош, при всем моем уважении к его каким-то другим идеям, сообщил, что лучше бы те, кто не разделяет наши идеи, не приходили даже на открытие парламента. Вы извините, но это тоже, по-моему, не демократия. Это не та страна, которая называется Европой.
Да, Шустер, мы знаем, он как раз не ваш, а наш. Вот он у нас тут был, да. Тогда давайте я подключу к разговору наших гостей. Вот, Виктор, вы как считаете, националисты потерпели фиаско окончательное?
Нет, я так не считаю. Ну, давайте смотреть. В парламент не вошли коммунисты. Я считаю, это левый такой край. Судя по не только по их названию, а по их сущности, как они вели себя в последнее время. Не вошли правые. Ну, Ярош вошел в Днепродзержинском округе, что он оттуда родом.
Одномандатник, да?
Да, это мажоритарщик. А вот правый сектор не вошел в парламент. То есть правые и левые крылья не вошли. В основном это вот более-менее такие партии адекватные, реформистские, проевропейские. И это очень важно, что люди понимают эту ситуацию, куда надо двигаться. Первое, они хотят мира. Спокойствие, в то же время они поддерживают линию на суверенитет, независимость и защиту своей земли. Вот второе, они хотят реформ европейских. И здесь очень важен показатель самопомощи. Это ребята там в основном проевропейские, молодежь, креативные. Будем надеяться, что они внесут такую серьезную лепту в работу парламента. Вот. Но что я еще хотел сказать вот к этому, что вполне возможно, что этот парламент свой срок не досидит полностью. Минимальный срок это год. В результате очередных выборов его можно распустить, да,
воле
парламента не раньше, чем через год. Это вот минимальный срок. Как это будет по сути? Первое, это, конечно, должна быть коалиция. Уже есть переговоры, согласие Яценюка. Сейчас будет разговор с самопомощью. Вот это такой вот минимальный трехсторонний формат, который обеспечит какую-то стабильную работу парламента назначение премьера, скорее всего, это опять же останется Яценюк, судя по конфигурации победителей. Вот. Ну вот, что будет дальше, понимаете, все-таки здесь новые люди, радикально вот эти комбаты, они сами по себе, они с войны вернулись, это раз. Во-вторых, значит, здесь конфликт интересов. Все-таки довольно такая значительная победа сильной Украины, Тегибко. Это ко всему прочему. Mm-hmm. Поэтому конфликт интересов будет, и во что он вылез, это надо будет смотреть. Я думаю, что не исключены досрочные выборы следующего парламента. Но этот парламент должен принять новый закон о выборах, об открытых списках, как минимум, и снятие неприкосновенности. Это, я считаю, его будет такая очень важная задача.
Далее, разделяете предположение, что окажется парламент техническим?
Да, конечно, об этом сейчас в Украине говорят очень многие, потому что, естественно, эти выборы не идеальны. От того зловония, в которое погрузила Украину партия регионов, поглотившая всех своих союзников, выгребаться очень долго и очень сложно. И сейчас мне с Одессы тоже говорят, что достаточно много грязи, и она идет в первую очередь от оппозиционного блока и сильной Украины. Вот. И, естественно, этот парламент должен идти по тонкому лезвию. С одной стороны, не впасть в революционную анархию, с другой стороны, устоять под внешней агрессией, при том, что есть такой депутат, такие депутаты, которые делают все для разрушения украинской государственности, очень аккуратного, в рамках законности. И, конечно, при том, что и реформы делать, и война под боком, и денег нету, и народ бузит, и зиму пережить. Очень трудно пережить, и я уверен, что оппозиционный блок будет максимально делать все для расшатывания ситуации и игры в пользу соседнего государства.
И при поддержке извне.
Да, давайте дадим слово Вадиму Зиновичу. Вы понимаете упреки в том, что оппозиционный блок допускал запрещенные приемы, вот так мы сформулируем. Вам слово, Вадим Зинович.
Слушайте, то, что сейчас рассказывают люди, оппозиционный блок, они привыкли к штампам, которым, когда здесь оппозиционный блок назначался власть. Сегодня оппозиционный блок создали 5 партий. Там есть разные люди. Я посмотрел, как их били на время выбора, как закрывали 4 человека в реанимации из первой двадцатки. Эти люди еще что-то рассказывают. Выходит министр внутренних дел страны и говорит, избившего Шуфрича, там человек, он говорит, люди, вы этого не делайте, потому что нам инвестиции не дают. Это безумие. У них еще хватает совести говорить про грязную кампанию. В чем она заключается, грязная? Что люди за нас проголосовали? Им просто хотелось, чтобы вся страна в едином порыве опять проголосовала за кого-то одного. Коммунизм опять захотелось. А я считаю, что должны быть разные мнения. Основа демократии в том, что должна быть сильная оппозиция. Иначе вот каждый президент у нас в стране тут же становится Януковичем. Потому что каждый ему жопу лижет, простите меня, нецензурное выражение, а потом выходит в эфир и демократами становится. Вся нынешняя украинская элита взрастила Януковича. Все, которые ходят в партию, Порошенко, Тегибко, Яценюка, они все были в Януковиче вместе, все поздравляли его дружно с днем рождения. А сейчас начали все демократические реакции и начали рассказывать умные вещи. Поэтому еще раз, выборы показали одно. Партия Порошенко и партия Яценюка набрали больше всего голосов в тех условиях, они имеют право сформировать коалицию. Я очень хочу надеяться, что они сделают правильные, нормальные выводы, закончив выборы. Но я пока не вижу этого. Вот и все.
Да, слово Виктору.
Вот 70 человек из этих осколков прежнего режима, из партии регионов, они по всем прогнозам входят в парламент. Это 70 человек, которые голосовали за диктаторские законы 16 января, которые, собственно, стали катализатором вот этой революции, этого Майдана, кровопролития. О чем здесь говорить? В каком оппозиционном блоке? Это люди, которые действительно хотят реванша.
Они по мандату оппозиционного...
Хотя есть они и в списках некоторых, к сожалению.
А надо было иллюстрацию провести?
Иллюстрацию не успели, потому что закон приняли буквально перед выборами, и этот процесс не такой быстрый.
Да какая иллюстрация? Как говорил великий русский писатель украинского происхождения Антон Павлович Чехов, что раб выдавливается по капле. А мы хотели 23 года гнить, столько
ведро
гноя. Да, столько гноя, и вот сейчас мы станем чистые и хорошие. На самом деле я очень рад, что прошел оппозиционный блок, а не сильная Украина, Тегибко, Хорошковский, Фабрикант. Потому что тогда было бы больше соблазна общаться с ними и, может быть, где-то потихоньку сдавать позиции, на чем пропал, скоррумпировался президент Ющенко. А сейчас есть вот оппозиционный блок, с которым все достаточно ясно. С которым все достаточно ясно, их позиция ясна. И пусть они будут, пусть они заседают, пусть они показывают свою позицию. Очень хорошо, что они, а не сильная Украина. Я очень рад, что они прошли. Жаль еще, что пани Герман там нету.
Я думаю, что без оппозиции очень плохо в любом парламенте, да. Потому что это, знаете, как щука, которая не дает спать пескарю спокойно.
Это нормально. Давайте подключим к нашему разговору Ольгу Вадимовну Богомолец, политика и третьего номера в списке блока Петра Порошенко. Ольга Вадимовна, довольны ли вы итогами выборов? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер. Я, самое главное, готова, довольна тем, что выборы у нас состоялись, это раз. То, что они завершились, потому что выборы – это очень такой маленький промежуточный этап в развитии страны. И самое главное, что теперь я очень надеюсь, что можно будет начать реформы, которые сегодня стране нужны как воздух, и реформа децентрализации, и налоговая реформа, и освобождение среднего бизнеса, и реформа здравоохранения, потому что на самом деле практически ничего у нас нормально не работает.
Да, вот Вадиму Зиновичу давайте дадим слово. Вы согласны, что нужны реформы? Если нужны, то какие, Вадим Зиновичу Рубиновичу, слово вам?
Вы знаете, я все время слышу про реформы при всех правительствах. Я думаю, что, к сожалению, глубокому, да, нам реформы действительно нужны, но системные, а не метающиеся в зависимости от того, кто пришел к власти. Я думаю, что больше было вот таких людей, как Богомолец, которые не связаны с партийными какими-то элитами, а идут как бы из народа. Вот такие люди, действительно, я приветствую ее в парламенте, я считаю, что это правильные, хорошие люди. Есть такая, знаете, вот, ну, моральная элита, вот нам в нее входит. А вот эти все, которые, как бы вам сказать, псевдоэкономисты, которые хотят делать реформы. Давайте начнем реформы с отсутствия коррупции. Мы же власти тоже сегодня уже не Янукович, сколько месяцев. Вы думаете, коррупции в стране нет? Ну пусть спросят друг у друга тогда. Пусть узнают. Поэтому надо действительно начинать очищение. Я думаю, надо начинать его с того, что в том же парламенте надо попытаться как бы прекратить вообще этот раздрай, вот, который я сейчас продолжаю слышать, а просто, забыв вчерашний день, подумать, что мы можем сделать для того, чтобы выправить ситуацию в стране. Вот эта позиция будет правильная, проукраинская и парламентская. А все остальные рассказывают эти басни, которые начали рассказывать. Это все не нужно. Вот мое мнение.
Ольга Вадимовна, вы понимаете упреки в том, что нынешний режим тоже коррумпирован и не без греха? Вот она, что намекнул Вадим Зиновьевич, вам слово.
Можно узнать у вас, почему я должна принимать эти упреки?
Ну, вы так как-то молчите и не возражаете, вот я поэтому вас и вывожу на ответ.
Я тоже готова выступить с упреками к коррумпированному режиму, и нам, например, сегодня утром удалось остановить в Минрегион Буде принятие генплана застройки города Киева, в котором не было места ни больницам, ни скорой помощи, ни семейным врачам, ни планам эвакуации города, ни вообще безопасности людей. Просто были нарисованы зеленые зоны, которых априори не может быть там, где они нарисованы. Поэтому согласна с тем, что вы говорили, что рабов выдавливают по каплям, и очень важно, чтобы сейчас люди не расслабились, потому что исторически складывается так, что иллюстрацию проводят обычно не один раз, а несколько. И очень важно понимать, что, к сожалению, власть у нас полностью не сменилась, что коррупция она осталась, что те же, кто были у власти, они идут к власти. А если они не могут пройти своим собственным телом, то они не за очень большие деньги могут поставить марионеток, руками которых они будут двигать.
Виктор Григорьевич, как вам кажется, обещает ли вот эта позиция какие-то бури страстей в парламенте, уже когда он соберется на заседание, что раз даже правящая коалиция недовольна действующим режимом, то кто же тогда?
Страсти будут. Страсти – это такой привычный атрибут украинского парламента, что без него не обойтись просто. Я не представляю даже. Это первое. Ну, во-вторых, действительно, коррупция, это, знаете, как сродни наркомании или алкоголизму. Очень тяжело лечится. это действительно процесс такой, знаете, поступательный, длительный и болезненный. Как для пациента, так и для того, кто этим занимается. Вот, поэтому будем надеяться. Но то, что вот уже принят целый пакет, вот накануне распуска предыдущего парламента принят целый пакет, да, успели принять антикоррупционных законов, создано антикоррупционное бюро, создан иллюстрационный комитет, это вселяет надежду. И принять можно много чего, да, это я согласен. Важно, кто будет это реализовывать. Я смотрю, что все-таки там есть люди новые в парламенте. Вот я слежу за выступлениями, за позицией, что они, вот молодежь, они готовы действительно оздоровить общество и, значит, вот эту вылечить болезнь, которая болезнь многих вот этих постсоветских режимов, коррупция и прочие вещи нехорошие.
Олег, как по-вашему, кто должен войти в иллюстрационный комитет, чтобы он эффективно работал?
Мне кажется, дело не только в коррупции в иллюстрационном комитете. В нынешней Украине, собственно, как и во всех постсоветских странах, исключая прибалтийские, куда ни плюнь, все надо менять. Дело в системности, в том числе иллюстрация, в том числе и борьба с коррупцией, и в системности реформ и решимости, собственно, их начинать. Потому что, как, не было легитимного президента. Сделали легитимного президента, который России то ли признается, то ли не признается. В парламенте сидели вот эти вот ошметки грабительской партии регионов, которых надо было покупать, в кавычках, или как-то перетягивать на свою сторону. Все, что им невыгодно, они тут же тормозили. Сейчас частично сменили, частично остались старые элиты, привлеченные в старых партиях. Частично появились новые неопытные люди. Как это сейчас обернется, при этом, повторюсь, страна на краю пропасти. Страна на краю пропасти, которая, да, она доведена 23 годами жалкого существования. Если сейчас не будет решимость, там приводили в качестве примера Грузию, Сингапур, Польшу, балтийские страны и так далее. Если не будет решимости у верховных, извините, правителей демократически избранных, и если не будет понимания ситуации элиты, потому что многие в элитах украинских, как мне кажется, они думают, что они как-то опять-таки меж краплинками эти дурацкие анекдоты и шуточки уже надоели. Они надеются по-прежнему попилить собственность, война рассосется, президент России подобреет, и все как-то будет как раньше. Нет, народ к этому не готов. У народа достаточно много оружия, достаточно много злости, и главное, чувство собственного достоинства. Вот чего больше всего боялась партия регионов со всеми своими тетушками и чиновниками, коррумпированными, развращенными, невероятными деньгами и сверхдоходами. Поэтому сейчас пошагово принять другой закон избирательный, принять сверхсрочные законы по реформированию армии. Невозможно, волонтерство развращает армию, когда там воруют практически так же, как и раньше. Принять законы о децентрализации, перераспределение полномочий между центрами и регионами и так далее, и так далее, и так далее. Если оппозиционный блок покажет, что он готов в этом действовать, ради бога, я буду счастлив это увидеть, но есть большие сомнения.
Давайте послушаем вопрос москвича Александра.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вопрос гостям судьи такой. Вот понятно, что победившие блоки Порошенко и Яценюка, это будет фактически партия власти, такая же, как и Единая Россия у нас. Вот. И на нее будет опираться Порошенко в основном при дальнейшем развитии своей политической, так сказать, деятельности в Украине. Но на что она будет направлена действительно? На передел собственности между олигархическими группами или действительно на демократическое, экономическое развитие государства, приверженность больше принципам европейским? Вот. Вот тут очень такой тонкий момент. Хотелось бы услышать, что гости скажут. Спасибо.
Спасибо. Давайте Вадиму Зиновичу дадим слово. Вы ожидаете очередного витка передела собственности? Вадим Зинович, вам слово.
Алло.
Да-да.
Да, алло.
Да.
Я не расслышал ваш вопрос.
Я слушатель спросил, можно ли ожидать очередного витка передела собственности в Украине?
Знаете, это
обязательным образом пусть ожидают, потому что у нас это принято. Но я думаю, что это сегодня действительно не самый главный вопрос, а главный вопрос вот в том, что сегодня экономическая ситуация должна заставить нас иначе взглянуть не на передел собственности, которая может так получиться, что скоро вообще ничего стоить не будет, а на спасение ситуации как таковой. Поэтому я думаю, что мы находимся в той ситуации, когда надо забыть, повторяю, я вот просто повторяюсь. Я, несмотря на все, что слушаю, я, тем не менее, готов разговаривать конструктивно и строить страну. Если опять ее будут разрушать, как говорят, три волны иллюстрации, восемь, мне, извините меня, я не был в партии регионов, и меня не интересует иллюстрация. Но я считаю, что иллюстрация как сначала 35-й, 37-й, потом 139-й, давайте доиллюстрируемся тому же, так кого-то хотят. Поэтому иллюстрация должна сопровождаться еще раз в хорошей экономической ситуации, правильными экономическими нормами, и делаться не в угоду одной какой-то политической силе. Тогда это иллюстрация. Я предлагал на президентских выборах, давайте сделаем честную иллюстрацию. Давайте всех, кто 10 лет был у власти, последние, не разбираясь, какой они сейчас рядятся то, вот давайте их уберем от власти. И пусть придут действительно новые люди. А какая разница, кто пришел? Пришли те же самые все. Но они теперь называются иначе. Поэтому я думаю, что надо либо понять, что мы должны сесть в одной лодке, построить нормальные экономические механизмы, либо разбегаться.
Да, Ольга Вадимовна, вы как относитесь к вопросу о переделе собственности?
Я к переделу собственности вообще отношусь очень плохо. И именно поэтому, когда я была кандидатом на выборы в президенты, главный мой месседж, который я пыталась послать людям, что как только олигархи будут отстранены от власти, и к власти придут просто менеджеры, то в стране будет очень много богатых людей, будет уважение к частной собственности, и не будет механизмов ее передела, потому что частная собственность будет уважаться. Но пока что в Украине это не произошло, я очень надеюсь, что все-таки раньше или позже мы придем к менеджерам во власти и к отстранению всех людей, которые зарабатывают деньги, для того, чтобы они не зарабатывали их коррупцией и нарушением справедливости, забирая их из государственного бюджета. Поэтому, еще раз повторяю, к переделу собственности я отношусь очень плохо. Передел собственности, к сожалению, существует, поскольку к власти приходят разные олигархические группы, и это не позволяет Украине не только адекватно развиваться, а также не позволяет привлекать достаточное количество инвестиций для того, чтобы развивать собственную экономику. Потому что если у инвестора нет гарантии о сохранении и права на частную собственность, то в этом случае у инвестора нет никакого желания вкладывать в развитие и экономику данной страны.
Виктор Григорьевич, как по-вашему, вот это отпугнет инвестора неуверенность в праве собственности?
Конечно, такие вещи не отпугивают любых инвесторов. Вот, я просто надеюсь на то, что вот после второго Майдана не наступит третий. Хотя второй еще не закончился. Только вопрос в том, это будет все-таки будет поступательный такой процесс перманентного изменения общества. Главное, чтобы общество не устало давить на власть, на элиты, чтобы она действительно, руководство страны, властная элита была эффективным менеджментом, а не, знаете, руководством, хозяевами страны, а все остальные должны там у них быть на побегушках. Вот это важно, очень важно понять. Вот. И, конечно, власть, я думаю, все-таки будет стараться делать реформы, потому что низы не хотят уже жить по-прежнему, а, скажем, Европа, там, Америка, они все-таки также пытаются помочь Украине и инвестициями, и какими-то значит, другими моментами, теми же санкциями против России. Поэтому все это с двух сторон должно все-таки как-то реформировать общество, изменять власть. Вот. Если этого не произойдет, конечно, народ опять разочаруется, и все кончится плохо для Украины.
Я хотел бы продолжить. Как ни парадоксально, та критическая ситуация, в которой оказалась сегодняшняя Украина, вот как раз и дает ей шанс. Потому что в условиях внешней агрессии, в условиях попыток раскола страны, раскачивания ситуации, если бы не было помощи от Европы и вообще Запада, и от Европы панически боящейся, что тут сейчас может начаться такое, что югославский кризис покажется мелочью и глупостью, Если бы не было этой помощи, Украина бы не держалась перед таким давлением Кремля. И именно поэтому вот те самые и олигархи, и элиты бизнесовые, которые сегодня думают жить по-старому, они не могут жить по-старому, иначе прекратится эта поддержка. И они, если у них есть какое-то чувство самосохранения, а мне приходилось слышать о том, что все-таки есть консенсус какой-то в разумной части бизнес-элиты, они обязаны поддерживать реформы и продолжать их. И народ, повторюсь, злой, проснувшийся и не готовый вот это все терпеть дальше. Поэтому шанс на то, что Украина выкарабкается из этой ситуации, он остается, и он достаточно высокий.
Ну, и не упустить.
Да, Вадим Зинович, вопрос. Каким вы видите решение газовой проблемы, и способна ли Украина расплатиться с газовым долгом?
Знаете, мне хочется, чтобы все-таки оптимизм присутствовал в нашем разговоре. Я поэтому еще раз повторяю, я надеюсь, что будут сделаны правильные выборы. Я надеюсь, что риторика предвыборная уйдет. У нас есть механизмы. Мы, в принципе, имеем несколько стратегических программ. Я не буду загружать ваш эфир. Но я думаю, что мы имеем возможность, во-первых, как емкость сократить, собственно, так и увеличить атомную энергетику, так и нормально сесть договариваться с соседними всякими тоже. Но просто еще раз говорю, сейчас закончилась предвыборная риторика. Закончилась все, и сейчас должна быть экономика. Вот тут вы правы. Я думаю, что все возможно. Сейчас снизится накал страстей, и можно спокойно садиться и договариваться. Я в это верю, по крайней мере. Мне очень хочется, чтобы эти выборы дали надежду нам на то, что из всех этих тупиков мы выйдем с какими-то положительными результатами. Вот и все.
Ольга Вадимовна, как по вашему время обещание действительно закончилось сегодня днем? И пора приступать к работе? Или еще не все, так сказать, вопросы оговорены и прояснены? Вам слово, Ольга Вадимовна.
По поводу работы, те люди, которые привыкли работать, наверное, они и будут продолжать работать. К сожалению, в парламент сегодня придут люди и совершенно с другими настроениями. Придут популисты, придут борцы за правду, а парламенту сегодня нужна технократическая, интеллектуальная работа по возрождению экономики, потому что без нее ни систему социальной защиты населения, ни систему здравоохранения, к сожалению, реформировать не получится. Поэтому работать нужно, и мы готовы работать в парламенте, закатив рукава. И, собственно говоря, реформа здравоохранения уже готова пошаговая на следующие 2 года. И очень важно, чтобы людей, которые хотят менять страну, для того, чтобы мы не тратили сейчас время на борьбу. Это самое, наверное, самое тяжелое, что я осознаю, потому что в результате политических интриг, которые будут, в результате политических течений, к сожалению, вместо того, чтобы работать, скорее всего, придется выяснять какие-то отношения, договариваться. На самом деле договариваться нужно только об одном, что сейчас все, закатив рукава, мы должны строить нашу страну для того, чтобы у всех у нас было будущее счастливое, и чтобы жили мы долго, и радовались, и гордились тем, что мы живем на Украине.
Виктору.
Я просто хотел бы добавить такую небольшую ремарку, что действительно очень важно, чтобы сформировалось мощное гражданское общество в Украине. Абстрагироваться от политики, от элит, от партий политических и так дальше. Вот именно гражданское общество. И вот действительно мы упоминали, что очень хорошо показало себя волонтерское движение, собственно, народ на своих плечах выносит вот эту войну на Востоке. Uh-huh. Вот. И это и менеджмент, это и действительно патриотизм проявляется. И многих волонтеров уже приглашают в Минобороны, да, в МВД там, работать, потому что они действительно эффективные. То есть должны новые люди, если так вот, и в общем мощное гражданское общество, которое будет давить на власть и на вот эти политические партии-блоки. И тогда будет постепенно, может, со скрипом, но реформироваться украинское общество в целом.
Да, вот вопрос Олегу. Ольга Вадимовна сказала, что надо менять страну. Вот как вам кажется, в какую сторону надо менять страну?
Страну надо менять. Надо менять, принимая пакеты законов в Евросоюзе, где это же не бином Ньютона, это все делаемо и не так страшно, как кажется. Сначала, мне кажется, менять страну надо в правильном направлении, правильное понимание глагола «договариваться». Не случайно это слово, ключевое в данной ситуации слово, прозвучало и Владимира Зиновьевича, и пани Богомолец. Потому что хотелось понять. Вот пани Богомолец сказала, что значит договариваться, она сказала в парламентско-президентском смысле, в смысле парламентско-президентской республики. А что имеют в виду представители оппозиционного блока, мне бы хотелось уточнить, потому что российское руководство с февраля-марта говорило, что надо договариваться. В его смысле и вообще в старом смысле, как бы это сказать, чекистской России и бандитской Украины, договариваться, это значит сливать позицию Украины, сливать Россию и становиться российским протекторатом. Вот. Такие договоренности, такое договариваться ни к чему хорошему не приведет. А договариваться, вести не подковерные газовые переговоры, а открытые переговоры во всех сферах и принимать какие-то открытые договоренности, то вот это да.
Владимир Зинович, что вы вкладываете в термин «договариваться»?
Знаете, я вот я боюсь, что все-таки всякие подписанные договоренности с Россией обычно происходят от демократических режимов Тимошенко, там, Ющенко и так далее. Поэтому то же самое было, не менялось, поэтому, знаете, риторика это глупо. Что касается договоренности, я говорю о договоренности только одного рода, что надо вместо огульной критики, независимо от того, хорошо делать или плохо, вот от этого надо уйти, надо на этот период стать конструктивной позицией, договариваться с таким вопросом, который действительно необходим нашей стране. Я считаю, что каждый из участков, постепенный на внутренние разговоры, он пустой, надо идти и заниматься делом. Но суть риторики вот этих, которых я слышу, для них строительство это абстрактное, если не в основном языком. Поэтому я очень боюсь, что придется тратить время на то, чтобы объяснять им элементарные
вещи. Да, Виктор.
Если говорить о газе, вся беда в том, что газ используется Россией как политическое оружие. Вот когда товар перестанет быть оружием и средством шантажа и давления, тогда начнется нормальный диалог. Первое, то, что запрет реверса газа. Вот, мы же не можем купить в супермаркете вещь какую-то и не иметь права ее там отдать, продать, подарить. Это же нонсенс, глупо, да? Это и понятно, что это шантаж. Второе. Значит, «Газпром» теряет очень большие деньги. Вот, поэтому, хотя я все-таки думаю, что 29 числа, это последний срок, когда все три стороны, Украина, Россия и ЕС, должны договориться по вопросу поставок газа, его платы и... все будет нормально решено вот на период зимы. А как дальше, будет, опять же, трудно сказать.
Я так понимаю, это послезавтра, в ближайшую среду, да, это
будет так. Что предварительно вот все эти переговоры, тяжело идут они, но как бы вот, в общем, все уже как бы согласны с такой позицией, что надо уже ставить точку в этом вопросе. Хотя не последняя, думаю, это будет точка.
Да, вопрос Олегу. Вы как считаете, следует ли идти на уступки Кремлю или жестко поставить вопрос о минимальной цене за газ?
Политика – это искусство возможного. Это максима и истина остается действительной. Договариваться, сдавая все позиции, невозможно, иначе будет вспышка в стране. В Ростовской области идет подготовка танковых экипажей, так называемых ДНР, ЛНР. Так что до газа еще надо дожить. Есть планы слить дамбу возле Мариуполя, взорвать и штурмовать со стороны дамбы Мариуполь. Поэтому я могу только повториться. Нынешняя ситуация – это путешествие по лезвию ножа. Вот. А есть еще такие замечательные политики, которые рассказывают, что это демократические правительства сливали Украину, как будто мы не помним историю с 15 миллиардами и все эти прочие рассказы.
Ольга Вадимовна, вы верите вот в эти разведданные, что готовятся танковые колонны и после
экипажа,
да, и после подсчета голосов может возобновиться кровопролитие?
После оккупации Крыма и после того, что Все, что происходит на Востоке, я после ваших слов уже думаю, что нужно сейчас ехать туда проверять, еще раз опять проверять состояние госпиталей и медицинского обслуживания, потому что оно там, к сожалению, тоже хромает. Идут холода, госпиталя мы переводим в локальные больницы. Поэтому мы очень хотим мира, но на самом деле должны быть сильными и должны быть устойчивыми. Поэтому надо готовиться к любому повороту событий, пусть лучше он не произойдет. Я хотела также еще сказать по поводу вот энергетических вопросов, о том, что, несомненно, сейчас будет очень хорошо видно на энергетическом небосклоне. Если будут развивать отечественную альтернативную энергетику, которая Украине может закрыть все ее потребности, значит, в правильной мы политической упряжке идем. Потому что энергетика, конечно, это отдельный такой окрема корупційна складова на украинском языке, если сказать. Думаю, что вы поняли. И также еще информация для российских граждан и иностранных граждан, если они меня сейчас слышат, о том, что у нас создана единая база ДНК, и все неопознанные тела, которые сегодня находятся в Запорожье и Днепропетровске, которые все захораниваются на военном специально отведенном кладбище, их ДНК-данные поступают в единую базу данных. И любой гражданин иностранной страны может приехать в Украину и без каких-либо специальных бумажек или каких-то условий может сдать анализ на ДНК. Стоит это 2500 гривен. И анализ попадет в базу данных, и если кто-то разыскивает своих близких, то можно их, возможно, через ДНК найти на Украине.
Да, такой не веселый поворот у нас.
Правдивый.
Да, но, к сожалению, актуальный. Виктор Григорьевич, как скоро должны данные поступить в Центр избирком и под объявленные официальные итоги выборов?
Ну, во вторник должны в избирком поступить протоколы с так называемой мокрой печатью. Угу. Все, и в четверг должны объявить предварительные итоги голосования. Хотя официальные итоги будут подводиться согласно закону позже, где-то через 2 недели.
И когда новый состав парламента начнет работать?
Ну, вот сразу после этого, когда будут официальные итоги объявлены, сразу может объявляться заседание парламента. Первая сессия, и начнется работа там.
Вопрос Олегу. Вы считаете победой украинского народа то, что впервые в парламент не попали коммунисты?
Да, это замечательно. Тем более, что коммунистическая партия Украины, она, по сути, не украинская партия по своей риторике, по своей позиции. Она, по сути, антиукраинская партия. В отличие от, скажем, украинских воротьбистов, коммунистов, социал-демократов 20-х годов, которые были украинскими, которые стояли за развитие украинской культуры, украинской государственности со всеми их левыми вывихами и ошибками. А это была проимперская партия, которая стояла за, ну, как сказать, за сохранение ситуации культурной, экономической колонии Российской Федерации. И это замечательно, что они в данном случае не прошли.
Ольга Вадимовна, мне вопрос. Как по-вашему, коммунистическая организация и коммунистические идеи навсегда исчезли с украинской повестки дня?
Я бы хотела объединить идеи. Коммунистические наверняка исчезли навсегда с горизонта. А вот идеи социальной справедливости, которые, к сожалению, на Украине похоронены. Я уверена, что они похоронены вовремя. И только, собственно говоря, не потому, что идеи плохие социальной справедливости и возможности для людей пользоваться недрами, а похоронены они потому, что те люди, которые несли эти идеи, идеи несли, а жили совершенно по-другому. И многие были замешаны в коррупционных скандалах и в олигархических играх. Именно поэтому вот эти личности, которые совершенно не соответствовали тем идеям, которые они провозглашали, эти личности похоронили движение социальной справедливости. Поэтому я уверена, что Украина будет развиваться европейским путем и в практически в каждом европейском парламенте есть и христианско-демократические партии, и социалистические партии. Важно, что люди, которые являются носителями идей этих партий, что они живут, исповедуя эти идеи и принципы. И так или иначе, через сколько-то, не знаю, десятков, может быть, лет, Украина тоже придет к тем партиям, которые будут предлагать принципы, а не личности, которые будут именовать партии своим именем или таким образом. То есть так или иначе мы придем к такой ситуации, и я уверена, что коммунистическая идея уже не вернется, а вот идея социальной справедливости, она обязательно в Украину вернется.
Виктор, вопрос. В какой организации наиболее сейчас активно поддерживаются идеи социальной справедливости? Вот какую можно назвать более левой, которая как бы наследует вот этому коммунистическому?
Ну, эти идеи проповедуют, собственно, все партии, потому что в пакете предвыборной риторики это такое, знаете, общее место. Вот. Да. Многие это просто, это для многих это популизм, конечно, а кто-то действительно серьезно зовет. Но я считаю, что и партия Порошенко, и в частности Народный фронт, потому что все-таки Яценюк, он ближе к экономике, он как премьер, он уже увидел вот эти все проблемные узкие места, да, экономики и социальной сферы, откуда брать деньги на социалку. Конечно, я думаю, он этим будет заниматься, если станет премьером, конечно, но его партия это также проповедует. А Самопомощь, например, я слышал, у них очень активно вот пропагандируется именно такая тенденция, что помощь людям, малообеспеченным, бедным, сироты, дети, инвалиды, это всегда любое общество, на какого бы уровня цивилизации и экономического уровня не достигло, оно должно заботиться, как мы знаем, да, о бедных и больных. Это закон общества. Иначе общество это обречено.
Угу. Олег, вопрос, как вашему... Насколько радикальна будет смена кабинета министров после того, как заработает парламент?
После такого высокого результата Народного фронта трудно ожидать радикальной смены. Поэтому, мне кажется, здесь будут переговоры. Они по определению никто не допустит сейчас долгой спикериады и премериады. Тем более, что две эти партии власти набрали высокий процент, еще сейчас мажоритарники подоспеют, и тем более, что есть самопомощь, то, что у нас в России тут называют партия креативного класса, хотя некоторые говорят, что она близка и к христианским демократам по своей позиции.
Они создают партию, кстати, христианско-демократическую.
Да. Поэтому, мне кажется, перемены будут не очень большие, не очень большие. Все говорят, конечно, о замечательном винницком менеджере Гройсмане. Вот. И, очевидно, какие-то могут быть изменения в каких-то, не знаю, скажем так, второстепенных министерствах.
Ольга Владимировна, вы в каком бы комитете хотели работать, где вы чувствуете, что принесете наибольшую пользу?
Я думаю, что это будет комитет по здравоохранению, где нам предстоит сделать реформу здравоохранения и принять впервые в истории Украины военно-медицинскую доктрину и развиваться дальше.
Виктор, что бы вы пожелали новому парламенту?
Согласие. Единение в реформировании Украины, продвижению цивилизации к европейским ценностям. Вот. И чтобы избиратели то, что они ожидают от этого парламента, увидели наконец-то. Потому что парламент, тем более вот при формате парламентско-президентское государство, очень важен. Очень важен. Это одна из главных ветвей, законодательная ветвь власти. И если опять снова в который раз эти чаяния, ожидания народа не оправдаются, это будет трагедия.
Слово Олегу.
А я в нескольких словах. Ну, просто мудрости, инстинкта самосохранения, вот, и простые, хорошие украинские и русские слова не спаскудятся.
Спасибо большое. Напомню, что сегодня в день, когда идет подсчет голосов, состоявшихся накануне выборов, в нашей программе участвовали общественные активисты Виктор Гержов и Олег Кудрин, а на прямой связи со студией были избранные депутаты Новой Рады Ольга Богомолец, Мустафа Джамилев и Вадим Рабинович. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Косторов и Наталья Гуреева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте Ютьюб или отыщите кнопку «Ютьюб» на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц с устойчивым приемом на европейской части России, Украине и в Белоруссии. Слушайте «Радио Свобода».